Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. На связи в этом часе светлого вечера, как всегда по пятницам, с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор. Так уж получается, и на самом деле это приятно, что неким лейтмотивом сегодняшнего разговора для нас становится фигура преподобного Серафима Саровского, чей день памяти в церкви сегодня празднуется. И вот мы уже немного обсудили значение, смысл самой знаменитой фразы преподобного Серафима: «Стяжи дух мирен внутри себя, и вокруг тебя спасутся тысячи». И вот я бы хотел сейчас к этой теме обратиться с другой стороны. Эта фраза нередко экстраполируется на вопросы, скажем так, социальные, общественные, межличностные, в том смысле, что когда встает вопрос, а вот должен ли человек в этой ситуации, там, не знаю, идти на баррикады, даже можно это понимать сугубо метафорически, как-то выступать, делать что-то, пытаться вот изменить в окружающей его реальности. И вот если этого, допустим, не получается или по каким-то причинам не складывается, мы говорим, ну, вообще-то наше главное дело – это внутри себя создать пространство правды и добра, заниматься своим делом честно на своем месте, как бы в своей жизни не преступать заповедей. И вот это и есть долг христианина, и тогда вокруг человека начнет выправляться жизнь. То есть, по крайней мере, на своем примере не умножать зла. Вот в этом смысле мысль развивается, и как бы неким подтверждением этой логики выступают слова преподобного Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Но вот недавно у вас в программе «Парсуна» был протоиерей Александр Абрамов, и с некоторой своей стороны тоже к этой мысли, к этой теме подходил, сказав, что концепция, которую, как он выразился, все мы для себя избирали: если не можешь ситуацию изменить, делай хотя бы на своем месте дело честно. Вот он высказал мысль, что эта концепция уже недостаточная. Или не уже, а просто недостаточная, потому что нередко, вот он сказал, ты такой концепцией огораживаешь себя от возможных неприятностей. То есть это некоторый такой благочестивый уход от поступка, в каком-то смысле, как я это расслышал. Вот как вы и в программе, когда вы это услышали, сейчас размышляя об этом, вот на эту тему смотрите, на эту сторону на вопрос?
Ну, мне кажется, что здесь очень сложно говорить о ситуации в общем, потому что как бы стройно мы здесь не выстраивали такой вот, ну, не предлагали некую оценку возможным там действиям, поведения, очень многое зависит от того, о какой именно ситуации мы говорим. И это первое, а второе, о каком мы говорим человеке, потому что очень важно для любого внешнего действия человеческого, достаточно ли у человека знания, умения и для того, чтобы это действие совершить, и какой результат его вмешательства в ту или иную внешнюю ситуацию приведет, к какому приведет результату. Вот мне кажется, это все не нужно забывать, когда мы говорим об этом. Вот можно, конечно, скрываться за красивой фразой, вот нельзя бездействовать, действовать нужно там обязательно, там, нельзя там терпеть и прочее, прочее. Но вот все-таки, если, говоря стилистически пониженно, нам не шашечки, а ехать, то очень желательно, чтобы был результат от твоих действий. Вот, это часто очень важно, иначе зачем их совершать? Поэтому здесь вот очень сложно мне говорить в общем об этом.
Еще к одному гостю хотел бы обратиться из недавних выпусков «Парсуны». Это Сергей Стилавин, известный радио- и телеведущий, публицист, фигура, которая, наверное, не может не вызывать, ну, не споры, а дискуссии, вопросы, интерес в том смысле, что человек, которого многие до сих пор помнят по хулиганским программам на московских радиостанциях, еще до того, как Сергей Стилавин в дуэте со своим коллегой и другом Геннадием Бачинским, погибшим трагически в 2008 году, перешли на радио «Маяк» и немножко от имиджа хулиганов отказались. Вот до этого, скорее, как это однажды сформулировал Геннадий Бачинский в одном интервью, они вели эфиры без ссылок, не без ссылок, а без ограничений, без авторитетов. То есть такой вот хулиганский эфир, мягко говоря. И вот человек на православном канале у вас в программе говорит о том, что ему дает вера, говорит о своей церковности. И вы обсуждали эту тему с ним. Мне хотелось бы с вами сейчас ее обсудить, вот этот тезис, который вы предлагали Стилавину осмыслить: публично грешил, публично кайся. Вот вы сами что об этом думаете?
Опять же, думаю, что очень сильно зависит от ситуации, от человека. Убежден, что основное покаяние – это то покаяние, которое человек приносит Богу, и без этого покаяния он не может изменить свою жизнь. А нужно ли ему делать это покаяние публичным – большой вопрос, потому что первый и очевидный соблазн – это превратить покаяние в такую ярмарку тщеславия, когда человек начинает публично посыпать голову пеплом и говорить о том, какой я был ужасный, теперь я буду совсем не такой. Знаете, это мне вспоминается, почему-то вдруг сейчас вспомнилось, у Ильфа и Петрова в «Одноэтажной Америке» есть такой эпизод, который в свое время очень врезался в память. Он, наверное, для авторов был критикой религиозного образа жизни, а для меня он оказался таким примером такой вот поверхностной религиозности. Авторы пишут о том, что вот они оказались где-то в каком-то там из Штатов, где они попали на собрание какой-то протестантской группы, вот, где один за одним выступали люди и говорили о том, что вот раньше они пили, курили, совершали какие-то ужасные дела, потом они приняли Христа как своего личного спасителя, бросили заниматься всякими гадкими делами, получили работу, и теперь у них есть прекрасный радиоприемник. И вот Ильф Петров пишет, вот один человек выступает подобным выступлением, второй, где тоже, в общем, в конце появляется радиоприемник, третий, четвертый, говорит, там какому-то выступавшему, ну, понятно, что там есть какие-то нюансовые отличия, биографические особенности, но, в принципе, схема вполне определенная. И я сейчас не ручаюсь за точность цитаты, но смысл такой, что там к пятому выступающему складывалось впечатление, что если ты примешь Христа как своего спасителя, то ты бросишь курить, и у тебя будет тоже такой замечательный радиоприемник. И вот, понимаете, вот как бы вся история с публичным покаянием не превратилась вот в иллюстрацию из книги, вот этой, которую я сказал. Поэтому тут, мне кажется, очень многое зависит от конкретного человека, от конкретной ситуации. Хотя я понимаю, что вот смысл вопроса, который я обращаю к своим гостям, это, собственно, не единожды я его задавал, он связан с тем, что люди, зная человека публичного, невольно или вольно, ну, может быть, не всегда оправданно, но ничего не сделаешь, мы такие. Мы ждем от него вот какой-то демонстрации того, что вот он, ну, как минимум, негативно оценивает что-то из своего прошлого. И здесь мне кажется, что если человек действительно, у него произошла эта перемена, то о ней скорее, ну, скажем, если это публичный человек, он же, значит, чем-то известен публично. Если там режиссер, значит, он фильмы снимает, писатель, значит, книги пишет. И здесь вот свидетельством его перемены, то есть плодом покаяния, является результат его труда. Поэтому не обязательно, может быть, и даже не нужно, может быть, инициативно выходить и кричать: смотрите, я считаю, что я был плохим, а теперь я стал хорошим, или теперь я пытаюсь стать другим. А просто вот, ну, этот снятый фильм, или написанная книга, или песня, они покажут вот вектор изменений человеческих, что, кстати сказать, и происходит в творчестве, вот, например, некоторых наших рок-музыкантов, да, где просто меняется творчество. Их, правда, за это тоже бьют. Теперь говорят, вот раньше вы писали интересно, теперь нет. вот некоторые. Но вот этот вот то, что творчество как результат внутреннего мира, происходящее в нем изменение, оно неизбежно вот, отражает происходящие перемены. И, кстати сказать, вот те, кто так поступает, вот, заметьте, у них никто там не требует какого-то покаяния там, публичного и прочее. Вот. Скорее это связано с вопросами к людям, которые, в общем, ну, не считают, что их прошлое до их там, обращения к вере есть что-то, что должно быть однозначно отринуто. Или их творчество в прошлом. И, кстати сказать, я тут склонен согласиться, что, может быть, и не должно быть полностью отринуто. Может быть, это тоже неверно.
А почему не должно быть?
Ну, потому что, понимаете, вот, допустим, та же Лера Германика, да, когда вот мы с ней сделали программу, то есть среди тех, кто, кому программа понравилась, были люди, оставившие такие отзывы под вот эфиром в Ютьюбе, что вот какая интересная, значит, программа, какая интересная режиссер, что же она не сказала, каким ужасом был ее сериал «Школа». А вот я так, насколько я понимаю, Лера считает, что и тогда она, в общем, довольно искренне пыталась сделать некое высказывание, да, о том, что из себя эта школа представляет. Жесткое высказывание, где-то, может быть, бескомпромиссное. И можно, наверное, где-то с ее художественным там, решением и еще какими-то вещами не соглашаться, но то, что это был вот тоже некий такой результат ее внутренней боли, она так хотела все это передать, это что это делалось не ради хайпа, я думаю, что так и есть. Поэтому в чем ей здесь каяться?
А нет ли вот в этой теме «публично грешил, публично кайся» еще и другой стороны? А насколько, в принципе, вот те предполагаемые зрители, слушатели, вообще люди, публика, аудитория, перед которыми, ну не то, что перед которыми должны каяться, а, скажем, которые должны услышать или увидеть вот это публичное покаяние, ну, должны ли, мы это обсуждаем, ну, предположим, что могли бы это услышать, насколько вот эта аудитория, в принципе, насколько ей это нужно? Ведь мы же часто судим о чем-то, имея заранее все оценки, не реагируя на то, что мы видим, а просто подходя с трафаретом, со своим готовым трафаретом к любому явлению. Я воображаю себе ситуацию, что публичный человек, актер, режиссер, ведущий покается, но у какой-то части аудитории это вызовет недоверие, да он пиарится, кто-то просто этого не заметит, кто-то скажет, что это недостаточно искреннее покаяние и так далее, а потом человек снимет, допустим, другой фильм с какой-то иной смысловой нотой уже от себя как изменившегося, допустим, режиссера, а люди скажут, ну и как он, который столько снял порочного и нехорошего, теперь может себе позволить, с какой стати, как он позволяет себе вот другую тему трогать грязными руками своими. А вот нет, как вам кажется, такой проблемы?
Есть, безусловно. Поэтому это, конечно, это и во многом это ведь проблема не публичной личности, а нас, аудитории, которая его оценивает, потому что в этот момент начинает судить. И меня, вот, ну, не сочтите это за какое-то, я не знаю, неправильное отношение к людям, но меня всегда поражала вот эта легкость, с которой начинают осуждать, или даже вот как, какой-то непонятный мне критерий, ну, вот, скажем, под той же программой со Стилавиным есть отзыв о Стилавин, там, кто следующий, там, Comedy Club, ну, что-то в этом роде, да, когда люди начинают говорить...
Так Comedy Club уже был Гавр.
Да, был Гавр, да-да-да, ну, что-то там такое, что, значит, какие-то такие вот вещи, которые, ну, вот, выдают в человеке некое стереотипы мышления, нежелание, неготовность, человек какую-то такую фарисейскую неготовность признать за человеком возможность изменений и вообще признать, что бы то ни было за человеком. Но это, вот, на мой взгляд, именно такая абсолютно антиевангельская позиция, да, потому что, или, если хотите, позиция, описанная в Евангелии, потому что, если мы с вами вспомним, Евангелие Спасителя все время говорили, вот ты не с теми разговариваешь, не с теми трапезу разделяешь, не тем помогаешь. Да? Ведь это на протяжении всего евангельского повествования Христос постоянно сталкивался с такими упреками. Вот. И поэтому, когда вот там, не знаю, наши священники с кем-нибудь встречаются, я помню, когда святейший патриарх в 2009 году была какая-то встреча с молодежью, после которой к нему подошел наш этот байкер-хирург. И вот эта фотография, когда появилась, вот я даже тогда, по-моему, колонку писал в «Известия», потому что или мне позвонили кто-то из «Известия», говорит, а что это значит, почему патриарх вот с хирургом и прочее, и прочее. Да? И как будто даже если допустить, что вот человек, с которым, который подошел, он, ну, не знаю, к нему есть какие-то вопросы, что же в этой ситуации-то не евангельского? За что же обвинять-то патриарха? Что он должен был гордо удалиться, так сказать, и не общаться? Вот. Ну, это совершенно, в общем, странная ситуация, мне кажется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Еще одну тему хотел бы обсудить. Прошли праздники, новогодние радостные события, и теперь можно более аналитично оглянуться на прошедший год. И вот есть публикация про главные события 2020 года в сфере религии. Вот на РИА Новостях есть такая публикация. Конечно, главная тема – коронавирус и вера, но также звучит, допустим, такие факты, как превращение в мечеть легендарной Святой Софии в Турции, вопросы раскола на Украине, ситуация с игуменом Сергием Романовым. При этом отмечаются позитивные такие важные события, как то, что, например, в Черногории благодаря усилиям верующей общественности, православной общественности, люди добились отмены антицерковных мер. И благодаря внесенным поправкам в законодательство Черногорско-Приморская митрополия Сербской православной церкви была восстановлена в правах. Такое важное свидетельство того, как может много решить общественная активность православных верующих. А вот для вас что в этом смысле, может быть, в личном плане представляется таким главным событием ушедшего года в связи с религией?
Ой, смотря с каким критерием подходить вот к этому, что мы будем считать религиозным событием. Мне кажется, все равно самым главным это то, как раз-таки, вот, возвращаясь к тому, о чем мы с вами сказали, как мы относились к ближним, это та самоотверженность, с которой осуществляли свое служение в самом широком смысле слова, не только совершали богослужение, но осуществляли пастырское служение наши священники и осуществляют вот в ситуации с пандемией, и о том, как мы откликаемся, когда откликаемся на боль ближнего, и вот в этой сложной ситуации можем хоть немного, кто-то немного, кто-то очень много забыть себя и вот себя ближнему отдать. Вот это, мне кажется, главный итог ушедшего года.
Среди тех событий, на которые автор публикации на РИА Новостях обратил внимание, была ситуация с бывшим схиегуменом Сергием Романовым. Информации об этом много, о том, что сейчас происходит вокруг этой персоны, вокруг его последователей. Не будем сейчас все это пересказывать, об этом легко можно почитать в интернете, но в этой связи звучали вопросы. Вопросы вот какого рода, которые мне бы хотелось сейчас в оставшееся время, может быть, и с вами обсудить. А вопросы, которые звучали со стороны, ну, не критиков, а таких настороженных наблюдателей. А куда смотрела церковь так долго? Неужели раньше не было известно, допустим, о том, что за личность Николай Романов? Почему только сейчас? И в ответ на это среди православных публицистов звучали слова, что церковь долготерпит и проявляет снисхождение, ждет исправления и от каждого человека, и не рубит с плеча. Это неправильно было бы требовать от церкви каких-то быстрых расправ и решительных мер. А вот что вы об этом думаете, что бы вы на такой вопрос ответили, куда смотрела церковь все это время?
Ну, действительно, я думаю, что вот ответ, который вы сейчас озвучили, он в целом отражает в том числе и мое отношение с той лишь поправкой, что ситуация с господином Романовым, насколько я ее себе представляю, она развивалась. И, конечно, не вчера было замечено некие странные вещи, которые там происходили, но они, к сожалению, шли по нарастающей. И вот попытки священноначалия епархиального как-то воздействовать на него, они, к сожалению, своих плодов не приносили, хотя они действительно были многочисленными и на протяжении длительного времени совершались эти попытки. Вот. Но да, вот так устроено в церкви, что нет желания как-то мгновенно рубить с плеча и жестко реагировать. Бывает, когда необходимо и так действовать, но я вот не брошу камень в архиерея, который не принимал такого решения, а вот считал, что нужно действовать по-другому. Вот. Это, мне кажется, вообще в такую оценку вот, полноценно может давать только тот человек, который, ну, что называется, стоял перед этим выбором и обладал той полнотой ответственности, которую, скажем, несет архиерей за епархию. Потому что иначе все это, знаете, в логике каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны, не более того.
Ну, чтобы не заканчивать наш разговор на такой нерадостной ноте, все-таки закончим его на теме позитивной. Обращусь еще раз к тому информационному поводу, который тоже был упомянут в этой публикации на РИА Новостях, о том, что общественное движение верующих людей в Черногории сумело добиться внесения поправок в законодательство, которые ограничили и ущемление в правах сербской православной церкви в Черногории, одной из старейших православных церквей в мире, сербский патриархат. И я сейчас, опять же, не предлагаю входить в детали, в политические реалии того, что происходило в Черногории, об этом тоже можно легко почитать в СМИ, но вот о чем хотел бы спросить, неуместно ли здесь вспомнить о том, таком набившем оскомину тезисе, что религия – частное дело, и что в общественной жизни религиозный фактор, религиозная вера вообще не должна восприниматься как нечто существенное, как нечто, которое нужно принимать во внимание. Но вот мы видим пример, когда общество проявляет себя именно как гражданское общество, объединяется, сплачивается, выступает с каким-то требованием, с каким-то мнением и добивается успеха. И вот тот чаемый идеал некой такой общественной активности, эта активность в людях возникает именно в связи с их общим религиозным идеалом, именно в связи с их общей религиозной верой. То есть, казалось бы, что-то вот это вот неизмеряемое, казалось бы, такое эфемерное, вера в Бога, казалось бы, эфемерное, я привожу слова скорее вот скептиков-атеистов или таких материалистов, но вот именно эта духовная идентичность для людей становится тем, что их объединяет в целое движение и приводит к результату. Вот что вы об этом думаете?
Ну, мне кажется, что если вспоминать о тезисе «религия – частное дело» в связи с происходящими событиями, то только как тезис в корне неверный. Но при этом сегодня, мне кажется, вообще странно его как-то по-другому вспоминать, потому что сегодня религия все чаще окажется в центре каких-то общественно значимых событий. Другое дело, что в этом есть как возможности, так и опасности. И в этой логике совершенно была разыграна религиозная карта на Украине бывшим президентом Порошенко. который, в общем, рассчитывал, потому ее, собственно, разыгрывал, что рассчитывал, что она поможет ему избраться на следующий срок. То есть он, видимо, прекрасно понимал, что никакое это не сугубо частное дело, а очень даже общественно значимое. Вот. Но повторяю, что здесь вот это вот возвращение религии в центр общественной жизни, который, ну, на мой взгляд, наметившаяся тенденция, да, все более частое появление религиозных кейсов, как говорят, или случаев вот в центре медийного общественного внимания, оно для верующих людей, для, вот, для религии, для церкви тоже таит и опасности в себе. Вот. И это, мне кажется... Правда, мы должны были на позитивной ноте закончить, если бы не вы говорили. И опять про опасности, но вот мне кажется, что все-таки важно это тоже понимать.
Ну, вы не только про опасности сказали, вы сказали и про возможности. Поэтому на такой нейтральной ноте заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Спасибо огромное. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО был сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».